Глава 12. Кофейня Фледонга. Итак, Джим отправился в Кроли под присмотр Джема Белчера и Гаррисона, чтобы тренироваться и подготовиться к великому бою с Крабом Уилсоном. А тем временем во всех лондонских клубах и пивных только и разговора было, что о том, как он появился на ужине и за 4 раунда нокаутировал грозного Джо Беркса. Джим сказал мне однажды, что непременно прославится, и слова его сбылись скорее, чем он предполагал. Куда ни пойдешь, всюду говорили только о пари сэра Лотиона Хьюма с сэром Чарльзом Треджелисом и о достоинствах будущих противников. Огромное большинство ставило на Уилсона, ибо одной единственной победе Джима он мог противопоставить целый ряд побед. Кроме того, знатоки, видевшие его в учебных боях, полагали, что редкостная защитная тактика, благодаря которой он заслужил свое прозвище, совершенно собьет с толку его неопытного противника. Рост, сила, ловкость — тут они мало чем отличались друг от друга. Но Уилсон был много опытнее. За несколько дней до боя отец исполнил, наконец, свое обещание и приехал в Лондон. Моряк не жаловал города. Ему куда больше нравилось бродить по Суссекским холмам и следить в бинокль за каждым марселем, который показывался на горизонте, чем пробираться в уличной сутолоке, где, как он сетовал, невозможно проложить путь по солнцу и уж тем более что-нибудь упомнить. Но в воздухе снова запахло войной, и надо было воспользоваться своим знакомством с лордом Нельсоном, чтобы получить место для себя или для меня. На город спустился вечер. Дядя облачился в зеленый костюм для верховой езды с пуговицами накладного серебра, в сапоги с кордовской кожи и круглую шляпу, и, как всегда в этот час, вскочил на свою лошадку с подрезанным хвостом и отправился на Пэлмэл людей посмотреть и себя показать. Я остался дома. Я уже успел понять, что светская жизнь не по мне. Все эти господа с тонкими талиями и заученными жестами, живущие какой-то странной жизнью, порядком мне прискучили. И даже дядя с его холодно-покровительственным тоном вызывал у меня довольно смешанные чувства. Я унесся мыслями в Суссекс и с тоской вспоминал простую, естественную сельскую жизнь, как вдруг раздался стук молотка в парадную дверь. Потом послышался сердечный голос, и вот уже в дверях показалось улыбающееся, обветренное лицо и голубые с прищуром глаза. — Ишь, каким ты щеголем, Родди! — воскликнул отец. — Но я предпочел бы видеть тебя в синем морском кителе, а не в этих галстуках и кружевах.
— Да и я тоже, отец, — отвечал я.
— Рад это слышать. Лорд Нельсон обещал мне найти для тебя место, и завтра мы постараемся с ним повидаться и напомним ему об этом. Но где же твой дядя? Катается верхом по Мэлу.
На простодушном лице отца отразилось облегчение. В присутствии Шурина он всегда чувствовал себя не в своей тарелке.
«Я был в Адмиралтействе, и когда начнется война, надеюсь получить под свое начало корабль. А, судя по всему, ждать осталось недолго. Так мне сказал сам лорд Сент-Винсент. Я остановился у Фледонга, Роди. Если хочешь, пойдем ко мне, поужинаем, и ты увидишь там моих однокашников, с которыми я ходил по Средиземному морю».
«Если вы вспомните, что в последний год войны у нас во флоте служило 40 тысяч моряков и солдат морской пехоты под командой 4000 офицеров. И как только был подписан Амьенский мир, половину из них списали на берег.
А корабли поставили на прикол. Вам станет ясно, что в Лондоне, как и в других портовых городах, было полным-полно моряков. На улицах то и дело попадались люди с зоркими глазами и обветренными, обожженными солнцем лицами.